Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Схинвале продолжается политическое противостояние. Чем юго-осетинская демократия лучше российской? В ежегодном мировом рейтинге коррупции Россия чуть улучшила свои позиции, однако остается в конце списка. Как оценить усилия властей по борьбе со взяточничеством? Тбилиси ожидает от Москвы разрешения перезахоронить в Грузии останки двух картлийских царей, погребенных в Астрахани. Чем замечательно правление Вахтанга VI и Теймураза II? Почему они умерли в России? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 1 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Мещанская межрайонная прокуратура Москвы возбудила в отношении Ассоциации по независимому наблюдению за выборами «Голос» административное дело в связи с негативной оценкой политических партий. Руководителю «Голоса» Лидии Шибановой вынесено предупреждение. В офисе организации, которая в последние дни подверглась серьезному давлению со стороны властей, сегодня проведена прокурорская проверка. Наблюдатели обвиняют по статье «Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов». На теме работал мой коллега Марк Крут.
Во время нынешней предвыборной кампании ассоциация «Голос» подверглась беспрецедентному давлению. 28 ноября в нескольких изданиях, в том числе в правительственной российской газете, появились направленные против наблюдателей публикации. «Голос» обвинили в налоговых нарушениях, а также в ангажированности по отношению к некоторым политическим партиям. В тот же день в офис организации буквально ворвалась съемочная группа телеканала НТВ, корреспондент, который требовал от специалиста «Голоса» Григория Мельканьянца рассказать о западных источниках финансирования. Еще один эпизод давления на «Голос» связан с запросом, который несколько дней назад направили в прокуратуру три депутата Государственной Думы: Андрей Назаров, «Единая Россия», Максим Рохмистров, ЛДПР, и Антон Беляков, «Справедливая Россия». Они просили проверить «Голос» на предмет грубых нарушений избирательного законодательства. Вполне вероятно, что сегодняшний визит представителей прокуратуры в ассоциацию и стал реакцией на этот запрос. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» о сегодняшних событиях Павел Чиков, юрист, глава правозащитной ассоциации «Агора», представляющей интересы «Голоса».
Сегодня где-то в районе 12 в офис ассоциации «Голос» пришла старший помощник Мещанского межрайонного прокурора. Она принесла несколько документов, в частности постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, в котором написано, что ассоциация «Голос» на сайте в сети интернет голос.орг опубликовала результаты проводимых ею исследований в разделе «Карта нарушений», приводит статистические показатели по вопросам предвыборной агитации и так далее. И все это прокуратура сочла нарушением статьи 5.5 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о нарушении порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов. Там санкция для юридических лиц составляет штраф до 100 тысяч рублей. Дело было возбуждено Мещанским межрайонным прокурором. Сотрудница прокуратуры принесла предостережение о недопустимости нарушения закона, в котором, по сути дела, написано ровно то же самое и, опять же, по факту введения сайта «Карта нарушений» внесено вот это вот предостережение. Теперь уже первым заместителем прокурора Москвы Росинским предостерегаю Шибанову Лилию Васильевну, это исполнительный директор ассоциации «Голос», о недопустимости нарушения закона о средствах массовой информации. Но очевидно, что требуется прекратить введение сайта «Карты нарушений», о которых, собственно, и речь.
А вот что в самом «Голосе» рассказали о сегодняшних событиях, говорит Григорий Мельканьянц.
Никакие опросы, никакие исследования не публиковали. И здесь самое интересное, тут ссылки просто на наш сайт www.golos.org. Какой материал, что именно, вообще ничего не понятно. По поводу второго документа, это предостережение на имя нашего директора о том, что названная деятельность ассоциации «Голос» противоречит статье 44 закона о выборах, поскольку фактически направлена лишь на создание избирателя отрицательного образа одной из партий.
С «Голосом» и его проектом «Карта нарушений» связана еще одна история, произошедшая накануне. Заместитель главного редактора сайта газеты «РУ» Роман Баданин уволился в знак протеста против политики освещения выборов в издании. В частности, с сайта сняли баннер «Карта нарушений» и все ссылки на нее. Руководство газеты «РУ» при этом утверждает, что сайт остался информационным спонсором проекта «Голоса», а баннер был убран по коммерческим соображениям. Сегодня в защиту ассоциации «Голос» выступили российские и международные правозащитные организации. Московская хельсинкская группа, Transparency International, Мемориал и другие. Вот что рассказал в интервью «Свободе» член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Наблюдение на предстоящих выборах ассоциация «Голос» занимает, можно сказать, центральную позицию. С одной стороны, казалось бы, именно руководство страны заинтересовано в том, чтобы граждане убедились, выборы были честными, справедливыми, а если были какие-то нарушения, то они зафиксированы, своевременно устранены. Однако весь предыдущий ход избирательной кампании указывает на то, что в этом мало заинтересованы. И поэтому накат на «Голос». Накат, надо сказать, глупый. Очередное карканье про гранты. Насколько я понимаю, одним из самых крупных грантополучателей в России является правительственная структура, получая деньги от Соединенных Штатов на уничтожение стратегических вооружений. Неужели мы раскрыли еще один заговор? Независимые наблюдатели не могут финансироваться из той же структуры, которую они проверяют. Это аксиома.
Добавлю, что «Голос» ведет наблюдение за выборами в России с 2000 года, и до сих пор подобных претензий к его работе у правоохранительных органов не возникало. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
Проблемы, с которыми столкнулась ассоциация по наблюдению за выборами «Голос», я попросил проанализировать независимого московского эксперта по избирательному законодательству Леонида Кириченко.
Было ленинское определение, что по закону якобы правильно, а по сути издевательство. Ведь чем карта нарушений не угодила власти? Тем, что на нее выкладывают бесцензурно все люди, которые были свидетелями чего-либо, материалы, фотографии, статьи. И все это появляется на сайте неконтролируемым властью образом. Ведь что произошло 2 года назад? Когда выборы были в Московской городской думы, было заседание думы, и 3 фракции выскочили из зала в знак протеста против фальсификации. Теперь такой возможности у думы уже нет, она закончила свою работу, протестовать некому. И поэтому накат на единственную организацию, которая следит за нарушением избирательного законодательства, за фальсификациями выборов, естественно, будет беспрецедентен. Годятся все формулировки закона, которые подлежат какому-то расширенному толкованию. То есть многочисленные свидетельства о фальсификациях будут толковаться как давление на избирателей, которые в интернете узнают о том, что выборы нечестные, и на них это давит.
Со стороны, вот эта вся история с «Голосом», она выглядит политической кампанией. Владимир Путин заявил о том, что нужно обратить внимание на организации общественные, которые финансируются на западные гранты. На следующий день или через день появилось обращение 3 депутатов Государственной Думы в прокуратуру, и прокуратура быстро отреагировала. И вот теперь первые репрессии против «Голоса», первое предупреждение. Вы думаете, эта кампания будет продолжена, по вашим оценкам?
Конечно, наезд со стороны и Медведева, и Путина будет, конечно, расширен и подтвержден действиями прокуратуры и разных других органов.
Законодательство плохо составлено или оно специально так составлено, чтобы оставить возможность для расширительного толкования статей в случае чего?
Оно, во-первых, специально составлено так, и, во-вторых, его расширяют просто члены ЦИКа. Ну, в общем, было так написано, что даже хмурый вид представителей СПС на выборах Думы является воспрепятствованием народу голосовать, потому что он, видите, плохо влияет. Вот СПС тогда на прошлых еще выборах, когда они еще были, на мнение избирателей по поводу голосования. Вот такие расширенные формулировки сами дописывают слова в нормы закона, сами их интерпретируют и объясняют. Объясняют это на брифингах журналистам. Журналисты же не заглядывают в закон, что этой нормы там нет.
Много таких положений в избирательном законодательстве?
Уйма. То есть его можно подумать, его специально, это букет. Вот, допустим, написано следующее, что при голосовании по открепительному талону, удостоверению, как написано в законе точно, значит, оно при получении бюллетеня изымается. Ну, казалось бы, нормальная норма, что тут плохого? Плохого-то ничего нет, но никакой ответственности, что если оно не изымается, нет ни уголовно, ни административно, либо какой-либо другой. То есть поэтому это значит, что это не норма закона, а такое благое пожелание, мечты, так сказать. И поэтому если вот 40 тысяч нашистов приедут в Москву 4 числа с открепительным удостоверением, и поступит команда у нашистов открепительный талон не забирать, а оставлять на руках. Каждый автобус нашиста может объехать за день 100 участков шутя. У меня вот в 3 школах в районе целых 7 избирательных участков в одном квартале. За 12 часов голосования объехать 100 участков не проблема.
Неужели вы думаете, да, что такие масштабы возможны фальсификации?
Если захотят, сделают. Была бы политическая воля.
И ни у кого не вызывает сомнения победа «Единой России».
Дело не в победе. Победу можно рисовать хоть сейчас. Знаете ли вы, что по нашему закону замечательному, что если завтра Чуров опубликует результаты выборов, а 4 числа все избирательные участки будут закрыты почему-то распоряжению, голосования просто не будет, как в Дербенте 2 года назад, то наш закон позволяет вот чуровские результаты считать подлинными, действительными. Это норма закона. Загляните в закон, посмотрите, что суд может отменить чуровские, а может и не отменять чуровские результаты выборов.
Насколько, на ваш взгляд, ограничение возможности голоса для контроля за выборами или, не дай бог, закрытие этой организации, полное воспрепятствование ее работы, какое воздействие это окажет на прозрачность выборов в Российской Федерации, вообще прозрачность выборной системы?
Самое тяжелое, потому что это единственная организация, которая могла следить на чужие деньги, да, согласно, не отечественные деньги, но хотя бы какая-то польза была рядовому избирателю, потому что хоть кто-то следил за соблюдением каких-то правил. Теперь этого, возможно, не будет. Или, по крайней мере, сильно уменьшится. Допустим, не спустят распоряжение, что наблюдателя от голоса вообще не пускать. Не пускать туда же наблюдателя от Орешкина. И, в общем, все это может стать таким, в общем, хорошим наступлением.
Независимый эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко. Вечером стало известно, что в пятницу представители ассоциации «Голос» вызывают в суд на заседание по рассмотрению административного дела, которое возбудила Мещанская прокуратура.
С помощью допроса понятых я загубил очень много тел. Где-то, наверное, с десяток. Я защищал такого Андрея Любимова в Новосибирске. Он обвинялся в покушении известного телевизионщика Якова Лондона.
Адвокат Борис Кузнецов о плюсах и минусах института понятых в России. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 1 декабря. Ситуация в Южной Осетии, самопровозглашенной республике, где Верховный суд отменил результаты второго тура президентских выборов, остается крайне напряженной. В центре Цхинвали у здания правительства республики возобновился митинг сторонников бывшего кандидата в президенты или избранного президента Аллы Джоуевой. В шествии участвует несколько сотен человек. Собравшиеся у здания правительства скандируют «Свобода и правда». Доверенное лицо Джоуевой генерал Анатолий Баранкевич обнародовал текст предъявленного действующему президенту республики Эдуарду Какой-то ультиматум – признать победу на выборах оппозиционного кандидата. О развитии ситуации в последние сутки в Схинвале рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Накануне Алла Джоуева обнародовала свое обращение к президенту России Дмитрию Медведеву.
«Признав независимость Республики Южная Осетия, вы, безусловно, были уверены в том, что наша страна придерживается демократических ценностей, и именно ими будет руководствоваться в процессе своего становления. Государственное строительство в нашей стране действительно предполагалось проводить по образцу тех демократических завоеваний, которые произошли в Российской Федерации. Как законно избранный президент, я хочу довести до вашего сведения, что Республика Южная Осетия находится на грани гражданской войны. Президент Какой-то со своим окружением при попустительстве ответственных представителей Российской Федерации нарушили конституционный порядок и ввергли страну в хаос и глубокий политический кризис. Я обращаюсь к вам с просьбой в кратчайшие сроки отреагировать на происходящее в Южной Осетии события с целью установления конституционного порядка и стабильности».
Обращение Аллы Джоуевой к Эдуарду Какой-то гораздо лаконичнее. «Игнорируя волеизъявление народа Южной Осетии, вы, господин президент, своими антиконституционными действиями поставили себя вне закона», говорится в нем. Своеобразным ответом Дмитрия Медведева Алле Джоуевой стал визит в Цхинвали начальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации российского президента Сергея Винокурова. Винокуров встретился с Джоуевой, но ситуация после этого не стала менее напряженной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Цхинвали Тамара Тирашвили.
Сегодня на площади я наблюдала опять большое количество сотрудников силовых структур, которые оцепили правительство. Кроме того, я видела на крыше снайперов. Ситуация остается напряженной. На площади снова собралось достаточно много народу, порядка, наверное, 2000. Выступал Анатолий Баранкевич, читал обращение к президенту Южной Осетии Эдуарду Кокройте, председателю парламента Зурабу Кукоеву и верховному судье Самазу Беченову о том, что они игнорируют волеизъявление своего народа. И чтобы стабилизировать сложившуюся ситуацию, генерал Баранкевич еще раз предложил отменить решение суда. Встреча с Винокуровым прошла вчера вечером, ближе к ночи. После этой встречи по завершении Алла Джоева объявила, что никакого решения еще не принято, и сказала, что диалог будет продолжаться. Что примечательно, сегодня на площади во время выступления Анатолия Баранкевича пришли заявления глав избирательных участков. Это в 6-й и 5-й школе, которые опровергали обвинения Верховного суда о том, что именно там произошли нарушения со стороны представителей штаба Аллы Джоевой.
Председатель Союза ветеранов военного конфликта с Грузией, юго-осетинский общественный деятель Тимур Цхавребов, считает, что режим Эдуарда Кокойте не удержит власть в своих руках, несмотря на все усилия.
Появились уже вот антироссийские настроения по севере тоже. Люди не хотят это глотать. Если один раз вот такое простить, то дальнейший сценарий выборов будет продолжаться в том же духе. Небывалая активность людей наблюдается. Все-таки оказывает давление в том числе на самого Кокойте и на всех, в том числе на силовые структуры. Там же тоже люди, они все схемвальцы, стрелять никто не хочет. В общем-то, все осетины настроены на мир. Если их искусственно не столкнуть с помощью провокаций, то, я думаю, кончится миром, и Кокойте, я думаю, должен уйти.
Митинг в поддержку Аллы Джоевой впервые прошел и во Владикавказе. Северо-осетинский журналист, лауреат премии «Золотое перо России» Мурат Кабоев своего отношения к происходящему в Южной Осетии не скрывает.
Непорядочно, грязно поступили с этими выборами. Отрывочка на 16% от Бибилова у Джоевой. Какие бы там нарушения не были, они не могли покрыть вот эти 16%. Ну, видимо, там в Верховном суде тоже сторонники Бибилова и Кокойте. Они создали, мне кажется, что взрывоопасную ситуацию. Там возможно, что стенка на стенку даже может пойти. Мы вот этого боимся, что там гражданская нестабильность может наступить. Этот хрупкий мир, который был в Южной Осетии, сейчас может нарушиться.
30 ноября оценку событиям в Южной Осетии дал и глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. Никто не вправе вмешиваться во внутренние дела независимого государства, даже под лозунгами братства, цитирует Теймураза Мамсурова сайт Северо-Осетинского телевидения. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать ситуацию в Южной Осетии, провести некоторые параллели между событиями в самопровозглашенной республике и предвыборной ситуацией в России, я попросил московского политического эксперта из центра Карнеги Алексея Малашенко. Алексей, размышляли ли вы в эти дни над мыслью о том, почему даже в Южной Осетии возможно то, что кажется невозможно в России? Почему там народ отстаивает хоть как-то свой выбор? Хотя, конечно же, эта самопровозглашенная республика далеко не эталон демократии.
А вы знаете, я могу, Андрей, ответить на ваш вопрос одним словом – неприученные. Неприученные. Они были в составе Грузии, там были какие-то проблемы. К ним было непонятное отношение, в общем-то, и со стороны России. Это вроде как ее кусок, и там рубли, и так далее. Но не приучали их вот к этой российской ситуации, когда все подконтрольно, все схвачено, есть одна партия, и так далее. Сравните Южную Осетию с остальным Кавказом. Какая там дрессировка? И здесь. Здесь не было опыта, не было времени, и потом в голову не могло прийти, что вот эти самые кударцы, которые должны быть по гробу благодарны России за освобождение от Саакашвили, вот так себя поведут. Не получилось. У людей оказалось достоинство. Это довольно неожиданно для российской ситуации. А по сути, это Южная Осетия, это субъект Российской Федерации. Давайте говорить правду. Какая там независимость?
Вы сводите все это не к сложным политико-механическим моментам, гражданскому обществу, всему остальному. Вы сводите это к традициям и к достоинству.
Достоинство и еще раз достоинство. А где есть достоинство, там есть гражданское общество. Потому что мы постоянно конструируем гражданское общество, исходя из каких-то институтов и еще чего-то. А самое главное, если у людей есть достоинство, нет вот этого самоуничижение. Нет ощущения, что за нас все решит. Южно-осетинское государство, российское государство, какой ты, такой ты. Вот это и называется, наверное, главным признаком гражданского общества. Я, конечно, это не хочу преувеличивать. Я сам понимаю, там традиции и война, и много чего. Но люди себя ведут не так, как им предписано вести, а так, как они хотят себя вести.
Попробуйте сказать Рамзану Кадырову, о котором вы написали хорошую книгу, что у чеченцев нет достоинства. А там ведь 100% голосования за Единую Россию.
Они себя вели достойно, когда воевали с Россией. Они боролись за свои собственные цели. Они нашли компромисс. Они, кстати говоря, не проиграли, но и не победили. Как компромисс пришел человек, который, используя вот эти вот две войны, используя массу политических приемов, таких более-менее современных, абсолютно традиционных, он пришел, и он их фактически подавил. Я думаю, что тут даже не может быть и не только их вина, но и беда, потому что после двух войн, после того разгрома, там, который был, хозяйственного, экономического, какого хотите, но хотелось просто пожить спокойно. Не о достоинстве даже была речь, о том, чтобы выжить. Поэтому я считаю, что ситуации разные, во-первых. А во-вторых, а кто вам сказал, что в Чечне уже все закончено? Там ведь тоже есть какие-то протестные настроения. Но если мы посмотрим на тот же Дагестан, там идет латентная гражданская война. Там идут поиски исламской альтернативы, поскольку не устраивает неработающее российское законодательство, не устраивает поведение Москвы, не устраивает местные элиты. А в Ингушетии, посмотрите, там, может быть, немножко другая ситуация, но суть-то одна и та же. Посмотрите, как это все раскачивается. Посмотрите на ту же Кабардино-Балкарию.
Чем, по вашему мнению, завершится противостояние в Южной Осетии? Вот этот административный российско-кокойтовский ресурс против достоинства народа, назовем это так, очень огрубляя ситуацию.
Во-первых, вы не огрубляете ситуацию, вы говорите абсолютно верно. Я согласен вот по тону вашего вопроса. Во-вторых, к сожалению, я не знаю, чем закончится, если мы имеем в виду политические фигуры. Я думаю, что после того, что произошло, выкинуть вот ту политическую группу, ту, ну, назовем ее условно в кавычках, политическую элиту, или контрэлиту, в которые входят и Джиоева, и Тадеев, и там самые разные люди, вот так от нее избавиться просто невозможно, потому что как тут 2000 человек в Южной Осетии, это уже масса, это уже народ при том количестве населения, поэтому полностью подавить вот так вот, знаете, все это, зачеркнуть, я думаю, в ближайшее время не удастся. И поэтому я думаю, что Кремль будет делать какие-то шаги для того, чтобы избежать обострения ситуации, какой-то компромисс будет найден, но это будет обоюдный компромисс.
О ситуации в Южной Осетии политолог Алексей Малашенко. Это время свободы. Вот главная тема второй половины этого часа. В ежегодном мировом рейтинге коррупции Россия чуть улучшила свои позиции, однако по-прежнему остается в конце списка. Тбилиси ожидает от Москвы разрешения перезахоронить Тбилиси останки двух картлийских царей. Об этом после объявления и выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
В газете «Ру» запретили работать с голосом.
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов об Эдуарде Кокойте, который сыграл против всех.
В блогах «Свободы».
Светлана Штаркова. «Крови и зрелищ. Поколение правосудия».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Комитет госбезопасности Южной Осетии предупреждает, что ситуация в самопровозглашенной республике может выйти из-под контроля. Председатель комитета Борис Атоев сказал, что среди собравшихся на митинг в Цинвале сторонников кандидата в президент Аллы Джоевой есть люди, которые могут спровоцировать столкновение. При этом Атоев подчеркнул, что сотрудникам правоохранительных органов запрещено применять оружие. Московский офис Ассоциации защиты прав избирателей «Голос». Сегодня пришли сотрудники прокуратуры. Как сообщила Радио Свобода, исполнительный директор организации Григорий Мельканьянс, прокуроры вручили постановление о возбуждении административного дела и предупреждение руководству «Голоса». По мнению прокуратуры, публикация опросов и иных исследований, связанных с выборами за 5 дней до голосования, является незаконной. Мониторинг выборов в Госдуму России 4 декабря будут вести 697 международных наблюдателей. Как заявил сегодня председатель Центра избиркома России Владимир Чуров, процедура их аккредитации близка к завершению. Срок предварительного расследования убийства журналистки Анны Политковской продлен до мая следующего года. Об этом сообщила Интерфаксу адвокат Алексей Михальчик, который представляет интересы обвиняемого в организации убийства Сергея Хаджикурбанова. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили введение новых санкций против Ирана. Согласно принятому решению, вводятся ограничения на поездки и замораживаются счета еще 180 компаний и граждан Ирана в ответ на несогласие этой страны сотрудничать в полной мере с международным сообществом по своей ядерной программе. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Мьянмы, где долгое время существовал авторитарный военный режим, продолжать начатые некоторое время назад реформы. Клинтон заявила об этом сегодня в ходе визита в Мьянму. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 1 декабря. Международная организация Transparency International сегодня обнародовала данные ежегодного рейтинга, в котором Россия находится на 143-м месте и соседствует с самыми коррумпированными странами. Всего члены неправительственной организации исследовали состояние в области коррупции в 183 государствах. Показатели России в этом году незначительно улучшились. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Российская Федерация с индексом 2,4 балла находится на 143-м месте в списке из 183 стран. Эксперты отмечают незначительную позитивную динамику, однако говорят, что это не дает особых поводов для оптимизма. По мнению профессора Высшей школы экономики Юлия Несневича, это повышение индекса скорее связано с ожиданиями, нежели с реальной ситуацией.
В сознании экспертов принятие антикоррупционного законодательства, то, что Россия собирается присоединиться к ОСР по поводу взяточничества, они это воспринимают как некий, так сказать, положительный сдвиг с точки зрения коррупции. Хотя это, в общем-то, чисто восприятие того, чего еще нету. Второй вариант. Дело все в том, что коррупция мутирует, она как бы изменяет свои виды и формы, и по сути эксперты, опять же, особенно внешние, и не только по отношению к России, они не ассоциируют вот эти новые виды коррупционные, как коррупция. А традиционные виды коррупции, вот, например, взяточничество в России, оно уменьшается в объемах, потому что замещается другими формами проявления коррупции. Вот сегодня в России чиновник, если он умный, он не будет брать взятку в конверте, потому что это очень опасно, невыгодно и, так сказать, не те, мягко говоря, объемы. Зато процветает то, что мы называем коррупционным рэкетом, когда захватываются активы. Коррупция – это не только экономические и материальные вещи, это как раз еще и политическая коррупция. Поэтому это скорее до конца не концептуализированное понятие коррупции.
Большинство антикоррупционных инициатив российского руководства остаются на бумаге, говорит директор Центра Transparency International Россия Елена Панфилова.
Даже те инициативы антикоррупционные, которые остаются только на бумаге, они отмечаются в общественном сознании, в сознании экспертов, и им придается значение. Понимаете, все люди хотят хорошего. И даже когда не происходит каких-то грандиозных сдвигов с реальностью, люди цепляются в своем восприятии даже за соломинку, стараясь найти позитивные изменения в том, что происходит. И поэтому это важно, это дает очень четкий сигнал, что надо, даже когда кажется, что все очень плохо, что-то делать, надо принимать законы, надо вводить какие-то требования, нормы и так далее. При этом отдавать себе отчет, что минимально эти изменения означают, что просто держать все эти инициативы на бумаге неправильно. Их надо вот воплощать в жизнь.
Ситуация с коррупцией в России не изменилась, и небольшое увеличение рейтинга всего лишь отражает ожидания экспертов, уверен председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
После тех законов и тех поправок, которые принимались благодаря Дмитрию Анатольевичу, после отставки Лужкова, и это воспринимается как некая надежда. Я могу сказать, что ситуация с коррупцией в России не изменилась. И по линии МВД мы это видим, потому что все позитивные шаги, которые были предприняты в рамках законодательства с позиции Дмитрия Анатольевича, направлены против рейдерских захватов, да, это часть коррупционного силового давления, она продолжается. мы говорим о том, что в настоящий момент распилы бюджета продолжаются. По некоторым позициям у нас идет откат, поскольку те ряд заявлений, которые готовил Дмитрий Анатольевич, тех решений, которые поручения он давал, они фактически откладываются и блокируются бюрократией.
Эксперт Центра Transparency International Юлий Несневич акцентирует внимание на том, что индекс России в опубликованном докладе нельзя воспринимать как средний по стране. В каждом регионе есть свои особенности, считает Несневич.
Вроде как и не коррупция, но все понимают, что на самом деле это чисто коррупционная штука. Чечня, да, это одна форма. Это такой особый тип, когда есть небольшая группа людей, в данном случае конкретный человек, который держит республику, и фактически все дивиденды от экономики идут ему. Это один вид. Есть регионы, в которых, например, даже администрация в таком безвыходном положении, что она действительно начинает, так сказать, пытаться пресекать коррупцию. Надо, если говорить о региональном разрезе, тут надо с каждым регионом конкретно разбираться. Понимаете, нельзя очистить коррупцию одну отдельно взятую административную территорию. Действительно существуют некие социально-культурные особенности, поведенческие. Это никакого отношения к мировоззрению, строго говоря, не имеет. Да, в разных как бы территориях, которые имеют различную, так сказать, историю, культурную историю, да, это социально-культурные типы немножко различают. И то, что раньше превоспринималось традицией, даже если это традиция, сегодня это действительно приобретает формы коррупции, начинает мешать самим этим государствам.
Одной из причин того, что в России борьба с коррупцией не приносит ощутимых результатов, специалисты называют недоведенное до конца расследование по громким делам. В рейтинге восприятия коррупции за 2011 год Россия соседствует с такими странами, как Азербайджан, Белоруссия, Коморские острова, Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, Того и Уганда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Поможет ли устоять белорусскому режиму смертная казнь осужденных по делу о взрыве в метро? Об этом спорят политолог Юрий Шевцов и политики Валерий Буйвол и Станислав Шушкевич. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 1 декабря. Большинство граждан арабских стран с оптимизмом смотрят в будущее. Репутация Франции в арабском мире пошатнулась. Турция стала самой популярной страной среди арабов. Ближневосточная политика США вызывает у жителей арабских стран некоторые сомнения. Это результаты недавнего опроса общественного мнения, проведенного Вашингтонским исследовательским центром. Подобные опросы на Ближнем Востоке проводятся уже 10 лет, и нынешний опрос, а он охватил 5 арабских стран, Марокко и Иорданию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Ливан, интересен с тем, что осуществлен в год, когда в некоторых странах региона произошли революционные изменения. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Одной из целей этого опроса было выяснить, как арабское население относится к происходящему в регионе. 55% опрошенных сказали, что теперь в результате арабской весны они с большим оптимизмом смотрят в будущее. 16% выразили пессимизм, а 23% считают, что по большому счету ничего в их регионе не изменится. Что касается ситуации в Египте, то 43% участников опроса считают, что военные лидеры этой страны стремятся повернуть достижения революции вспять. Симпатии арабского населения явно на стороне тех, кто выступает против репрессивных режимов. 89% опрошенных поддерживают повстанцев в Сирии, 86% в Йемене и 64% симпатизируют протестующим в Бахрейне. При этом большинство опрошенных считают, что импульсом к арабской весне стало стремление простых людей к свободе и лучшей, более достойной жизни. 16% говорят, что это была просто борьба за власть, а 19% полагают, что волнения были инициированы извне. Претерпели в этом году изменения взгляды граждан арабских стран на внешний мир. Страной, сыгравшей самую конструктивную роль на Ближнем Востоке, респонденты назвали Турцию 50%. На втором месте Франция 30%, на третьем Соединенные Штаты, а Россия оказалась на 7-м месте 9%. Из всех иностранных лидеров наибольшие симпатии у опрошенных вызывает премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Руководитель проекта, директор исследовательского центра имени Анвара Садата при Мэрилендском университете профессор Шибли Тилхами объясняет это так. В целом, можно сказать, что когда граждане арабских стран оценивают происходящее в мире, политику США, например, и так далее, они это делают в первую очередь сквозь призму арабо-израильского конфликта. Это самый болезненный для них вопрос. Разумеется, Турция им нравится из-за позиции, которую та заняла по отношению к израильско-палестинскому вопросу. Тем же самым, считает Шибли Телхами, можно объяснить и то, что в список наиболее уважаемых иностранных политиков попал президент Венесуэлы Уго Чавес. «Не важно, кто такой Чавес, — говорит Телхами, — а важно то, что он выступает на стороне палестинцев. Все это не значит, что жители арабских стран хотят, чтобы ими руководил Чавес, но они руководствуются принципом «враг моего врага — мой друг». Арабо-израильский конфликт по результатам опроса остается самой острой проблемой региона. При этом только 10% опрошенных считают, что мирное урегулирование между Израилем и палестинцами возможно в ближайшие 5 лет. 44% опрошенных полагают, что главная цель ближневосточной политики США – это защита Израиля. Правда, большинство, 53%, думают, что основная цель США в другом, а именно в контроле нефтяных ресурсов региона. 32% считают, что Соединенные Штаты хотят ослабить арабский мир. И только 5% верят, что Америка стремится к укреплению демократии на Ближнем Востоке. Это Стивен Хейдеман, вице-президент Вашингтонского института мира. Один из самых интересных аспектов этого исследования, говорит он, это то, насколько сложно оказалось Соединенным Штатам получить дивиденды от поддержки, которую они оказали демократическим движениям в арабском мире в этом году. Тем не менее, Хейдеман отмечает, что по сравнению с прошлым годом число арабских граждан с симпатией, относящихся к президенту Обаме, выросло с 19% до 34%. Заметно упала в этом году в арабском мире репутация Франции. Если в прошлом году 36% арабских граждан заявляли, что они выбрали бы Францию, если бы им довелось жить за границей, в этом году переехать во Францию хотели бы только 28% опрошенных. Тем не менее, даже с этим показателем Франция стоит на первом месте в числе стран, где хотели бы жить арабские граждане. На втором месте Германия – 22%. На третьем – Великобритания – 15%. На четвертом, как ни странно, коммунистический и далеко не мусульманский Китай. На пятом – Соединенные Штаты, на шестом – Россия. Туда переехали бы 4% опрошенных. Ответ на вопрос о том, что если бы в мире могла бы быть только одна сверхдержава, какую страну вы хотели бы видеть в этом качестве, выглядит так. Китай – 23%, Германия – 15%, Россия – 12%, Франция – 10%, Соединенные Штаты и Пакистан – по 7%.
Рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких заметных публикациях в средствах массовой информации. Сегодня поговорим о том, как российская печать телевидения рассказывает о конфликте в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева. И что же, Елена?
Но самое интересное, что это будет не ярко и незаметно. Я хочу остановиться на государственных средствах массовой информации. Южной Осетии как будто бы и нет. Давайте мы с вами возьмем российскую газету. Угадайте, Андрей, сколько материалов вышло на тему Южной Осетии в российской газете за эту неделю?
Даже гадать не буду.
Один. Один-единственный, очень короткий, очень маленький, который называется «Суд не признал итоги». В первом туре кандидаты в президенты Анатолий Бибилов и Алла Джиоева набрали примерно равное количество голосов. Все. «Комсомольская правда» то ли по незнанию, то ли по недосмотру редакторов 29 ноября пишет заметку, которая называется «На Кавказе появится первая женщина-президент» с вопросительным знаком. В этой публикации приводятся реальные итоги голосования. Пишется, что разрыв между кандидатами 16% в пользу Аллы Джиоевой. И совершенно крамольная фраза произносится. Голосуется не потому, что Джиоева лучше Бибилова. Люди голосуют против любого кандидата-чиновника из протеста. И вот корреспондент, который все это написал, он забыл или он не знает, что поддержал Дмитрий Медведев, конкретно и лично, и персонально Бибилова. И вот на следующий день, видимо, газете все это аукнулось. Ни одного материала нет о Южной Осетии редакционного, никаких репортажей, никаких спецкоров. А появляется материал очень странного человека по фамилии Олег Потапов. Никто его, конечно, как всегда, в редакции не знает. «Проигрыш Бибилова выгоден Саакашвили», задается вот таким заголовком. заголовком этот человек и удивительные вещи пишет, что да, состоялся второй тур, каждый из кандидатов в президенты республики считает себя победителем, однако же надо понимать, что проигрыш Бибилова – это вообще-то происки грузинской разведки, это все провокация, и самый главный удар наносит автор по народу Южной Осетии, который предал Россию. Россия вам столько дала, столько хорошего принесла, а вы взяли и проголосовали не за того, кого надо, но самое главное, что фамилия того, за которого проголосовали, не называется вообще. То есть Джиоева исчезла со страниц «Комсомольской правды» на следующий день.
Скажите, Елена, есть ли газеты, которые отправили своих специальных корреспондентов в Синуале сейчас?
Ну, конечно, нет. Ну, конечно, очень жесткий материал оттуда выходит, газета «Московский комсомолец». Все остальные газеты пишут достойно, честно. Все можно узнать, ситуацию о Южной Осетии. Негосударственная пресса себя ведет абсолютно достойно.
И тоже касается телевидения.
Телевидение. Большой разницы между каналами нет. Я провела мониторинг двух государственных каналов. За три дня я посмотрела абсолютно все, что пишется о Южной Осетии. 28 ноября. Первый канал, 9 утра. Сообщает, лидирует Алла Джиоева. Но разрыв небольшой. Никаких серьезных нарушений. Наблюдатели довольны. В 12 часов наблюдатели по-прежнему довольны. По каналу России, 8 утра. ЦИК подводит итоги выборов. Явного фаворита не выявлено. 11 часов. Грек, наблюдатель, абсолютно честные выборы. Последняя информация от Первого канала в 6 часов вечера в этот день. Оглашение итогов голосования откладывается, потому что Верховный суд рассмотрит жалобу на Джиоеву. Россия вечером молчок. 29 ноября Первый канал проснулся на эту тему только вечером в 6 часов. Весь день молчали. Сообщает канал Верховный суд Южной Осетии признал недействительными итоги выборов. Новые выборы состоятся в марте будущего года. Вся информация. 21 час. Тоже секунды. В Южной Осетии состоятся повторные выборы. В нынешних участвовали такие-то. Потом была жалоба. Картинка снежной зимы. Все. В то же самое по каналу России. В 16 часов новость. Короткой строкой выборы признаны недействительными. 20 часов результаты выборов признаны недействительными из-за нарушений. Наконец, 30 число. Первый канал. Снова только 6 вечера. Весь день молчок. Идут консультации, потому что Джиоева объявила себя президентом. 21 час появляется, наконец-то, корреспондент на месте событий Константин Сонин, но разгуляться ему не дают. Несмотря на решение Верховного суда, Джиоева объявила себя президентом, ее сторонники двинулись по улицам, какой-то заявил, что не потерпит шантажа. Это весь репортаж. По каналу «Россия» в 20 часов, главный выпуск, программа «Вести», три строки. Сторонники Джиоевой собрались перед зданием парламента. Российский МИД призвал обе стороны уважать решения, принятые в соответствии с законом. Повторные выборы будут 25 марта.
Российские журналисты, ситуация в Южной Осетии, обозреватель радио «Свобода» Елена Рыковцева. Елена, спасибо. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Грузии ожидают согласия российских властей на перезахоронение в Тбилиси двух грузинских царей XVIII века, останки которых покоятся сейчас в Успенском соборе Астрахани. Соответствующей просьбой во время недавнего визита в Россию обратился патриарх Грузии Илья. Речь идет о Вахтанге VI и Теймуразе II, правителях Картлийского царства. Оба они волей судеб завершили свои дни на территории Российской империи. Говорит сопровождавший католикоса патриарха Грузии в поездку в Москву его ближайший сотрудник, протопресвитер, отец Георгий Звиададзе.
Католикос-патриарх всей Грузии Илья II в ходе официального визита в Москву во время встреч с президентом России Дмитрием Медведевым и патриархом московским и всей Руси Кириллом поставил вопрос о перезахоронении останков грузинских царей Вахтанга VI и Теймураза II в соответствии с их завещанием, в котором усопшие просили похоронить их на родине. Ответ российской стороны был благожелательным и положительным. Изучение конкретных вопросов уже началось. И, как мы надеемся, в ближайшее время останки царей могут быть перезахоронены в Грузии. Это никак не связано с политикой. Мы всего лишь исполняем завещание. Пока трудно точно сказать, когда процесс завершится. Надо внимательно изучить все аспекты. После решения всех технических и процедурных вопросов мы сможем точно сказать, когда произойдет перезахоронение и где именно Вахтанг и Теймураз будут похоронены.
Говорил грузинский священник отец Георгий. О традициях грузинской государственности и наследии Вахтанга VI и Теймураза II я беседую с тбилисским историком профессором Георгием Анчабадзе.
Первый из них Вахтанг VI, был союзник Петра Первого, и у них был план такой, когда Петр отправился в персидский поход, это был 1722 год, Вахтанг должен был его со своими войсками встретить в Закавказье. Но ввиду того, что Петр прервал поход после взятия Дербент, Вахтанг оказался в тяжелом положении. Он открыто выступил против шаха. Шах передал право на престол правителю соседнего грузинского государства, и поэтому началась гражданская война в Грузии. Этот Кахетинский царь, которому передали Картли, он овладел Тбилиси. В то же время с запада началось наступление османцев, и поэтому Вахтангу пришлось покинуть Грузию. Он с большой свитой отправился в Россию. Он им надеялся, что получит помощь от Петра. Но Петр вскоре скончался. Он имел потом переговоры с Анной и так далее, но ничего реального Вахтанг не получил. И он умер в России в 1737 году и похоронен был в Астрахани, в Успенском соборе. Что касается другого государя, который там был похоронен, это позже история была. Это Таймура II. В то время, это середина 18 века, тогда уже Восточная Грузия уже независимое государство и даже объединена Картлийское Хахетское царство. И Таймура II старался заручиться поддержкой со стороны России. И он отправился в 1760 году ко двору в Петербурге. Он предлагал, если получит поддержку от России, войти в Иран и посадить шаха такого, который был бы устраивал российские интересы. Вот. Но он тоже особых успехов не достиг в своей дипломатической деятельности, и то все скончался в России и тоже оказался похоронен в этом самом соборе. Таймура II, он отец Ираклия II, который затем заключил Георгиевский трактат с Российской империей.
Это такие знаменитые цари? Они очень важны для грузинки? Или просто сейчас стремление перезахоронить их связано, ну, просто с исторической памятью и с христианскими какими-то соображениями?
То, что вы сказали, эти соображения, конечно, тоже историческая память имеет роль. Вахтанг VI был большой культурный деятель. При нем открылась в Грузии первая грузинская типография, начали печататься книги на грузинском языке. Вокруг него такие собирались, знаете, самая такая интеллектуальная элита Грузии, которая потом за ним в Россию последовала, и в Москве как раз на основе вот этих его свиты огромная такая важная очень для исторической и литературная школа там грузинская сложилась. И поэтому Вахтанг VI и в политическом отношении и заметная фигура, и в культурном отношении, наверное, если взять вот царей, которые в культуре какой-то вклад имеет, тут может Вахтанг VI даже на первое место претендовать. Что касается Таймура II, конечно, очень много царей в Грузии было, но Таймура тоже человек в этом отношении тоже не последнюю роль занимает. Это государь, который в борьбе свою большую часть жизни провел. Он добился того, вместе со своим сыном Ираклием, они одновременно царствовали. Один царствовал в Картли, другой царствовал в Кахете. Они добились того, что Грузия, которая уже несколько веков была в вассальной зависимости, то от Ирана, то от Турции, Восточная Грузия имею в виду, они добились независимости, и фактически вся вторая половина XVIII века, большая его часть, они независимо осуществляли свою политику, и поэтому и смогли такой вектор на северный поменять, в отличие от южного предыдущего.
Вопрос о перезахоронении этих царей возник только сейчас или прежде предпринимались какие-то попытки?
В 70-х годах, я помню, когда там экспедиция Академии наук Грузии работала, тогда так, ну вот в академических кругах был разговор, что а почему их перезахоронить или так далее, но тогда они это не ставили, такую цель. Ну, видимо, это и со средством было связано и так далее.
Если будет положительно принято решение, в Москве будет дано согласие на перезахоронение этих государей, где их похоронят? Есть какой-то пантеон в Тбилиси?
Скорее всего, в соборе, в Хетском кафедральном соборе Свети-Цхолели, где многие цари похоронены. Есть и другие соборы, где царские погребения, но именно картлийские цари хоронились в этом соборе. И вот эта кахетинская ветвь, Таймура и Иракли, они к кахетинской ветви относятся. Вот Иракли тоже там похоронен. Кстати, там же похоронили и последнего виртуального претендента на царский престол Грузии. В Испании проживал Багратиони принц, он умер несколько лет назад, и его похоронили именно в
Шапитховой, соборе Шапитховой. Все грузинские цари, начиная с 11 века, когда объединилась Грузия, все они из различных ветвей, но все из рода Багратионов.
Вы упомянули о том, что в 18 веке были два вектора политики внешней грузинских царств, южный и северный вектор, и сложилось так, что северный вектор оказался в результате сильнее. Упомянули вы Георгиевский трактат, если мне память не изменяет, это 1783 год, и первые годы 19 столетия вхождение Грузии в состав Российской империи. В советское время оно считалось добровольным, сейчас есть и другое мнение по этому вопросу. Что вы думаете сами?
Был и западный вектор, тот же Вахтанга VI, до того, как, значит, обратиться к Петру, посылал посольство в Западную Европу, у французским королем его послы встречались и так далее, с Людовиком. А что касается, значит, присоединения, акт 801 года, Грузия не была тогда единым политическим целым, оно распадалось на два царства и несколько княжеств было. Каждое из этих государственных образований по-разному входило в состав Российского царства. Например, Имеретинское царство в 1810 году, оно было, собственно, завоевано русскими войсками. Что касается Восточной Грузии, это как бы ведущая часть Грузии, она вошла в состав России в 1801 году. Конечно, добровольного не было такого изъявления. Со стороны Грузии были восстания, но они всегда ставили вопрос не полного отделения от России, а восстановление условий Георгиевского трактата. То есть, что этот трактат подразумевал? Вхождение в политическую орбиту России, внешняя политика согласуется обязательно с Россией, за это Россия берет на себя обеспечение безопасности государства грузинского, восточно-грузинского царства, и в России, главное, не вмешивается во внутренние дела Грузии, поддерживает, чтобы сохранялась там царствующая династия. Вот именно это и было нарушено в 801 году с русской стороны, когда акт о присоединении царства, который был издан Александром I, он как раз подразумевал то, что Грузия превратилась в грузинскую губернию, семью царскую выслали в Россию, кроме тех, которые бежали за границу. И так что фактически это был насильственный акт. Но 801 год, он не был связан с какими-то боевыми действиями. И он был как бы мирно произошло. Собственно, русские войска уже находились в Грузии, начиная с 1799 года в Тифлисе. По-разному называют, ну, да, будем вот такой нейтральный термин выберем, вхождение в состав России. Оно принесло и положительные результаты. То, что прекратились вторжения, население, которое убывало до этого, начало прибавлять. Как-то через Россию Грузия опять-таки с Европой больше связалась. Но были, конечно, очень негативные моменты. Ну, во-первых, само по себе ликвидация государственности, которая начинает свою историю еще с последних веков до нашей эры. И что-то изменилось, знаете, в Грузии, вот ментальность населения, вот потеря независимости привела к какому-то изменению, которое вот уже во второй половине XIX века грузинские просветители, как и Церетели, и Илья Чавчавадзе, они чем недовольны грузинским характером, вот потеряли государственность, как-то опустили руки на то, чтобы вот как-то сами своей страной управлять. Однозначно трудно об этом говорить.
Вот эта история российско-грузинских отношений, скажем, 18-19 века, вхождение Грузии в состав Российской империи и последующие десятилетия, они являются еще сейчас предметом какой-то научной российско-грузинской или внутригрузинской дискуссии?
Об этом, конечно, пишут. Это очень сложный вопрос. Это огромный вопрос. Его так нельзя насколько решить. Я думаю, что это, конечно, не закончен, не закрыта страница.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 1 декабря я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Георгием Кабаладзе, были профессор-историк Георгий Анчабадзе и протопресвитер отец Георгий Звиададзе. В Грузии ожидают согласия российских властей на перезахоронение в Тбилиси двух грузинских царей 18 века. Вот так обстояли дела в четверг, 1 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Олег Львов и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».